Радио Прага. Новости.
В Праге с визитом находится генсек ООН. Премьер-министр поссорился с министром финансов. Почта не отправляет письма и посылки в Крым. В четверг вечером в Чешскую Республику с официальным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Сразу после прибытия в республику он встретился с главой чешского МИДа Лубомиром Заоралоком. В пятницу у генерального секретаря ООН крайне насыщенная программа. Лекция в Карловом университете, встреча с главой чешского правительства Богуславом Соботкой, председателем Нижней палаты парламента Яном Гамачиком и президентом страны Милошем Земаном. Основные темы всех переговоров – это миротворческие миссии ООН, защита прав человека и окружающей среды, а также необходимость проведения реформ в Организации Объединенных Наций для ее более эффективной работы. Пан Ги Мун также обсудит с чешскими политиками актуальные политические проблемы в мире и в Европе. В субботу утром глава ООН покинет Чехию. Интересно то, что Пан Ги Мун в качестве генсека ООН находится в республике уже второй раз. Впервые он посетил Чехию в 2011 году. В пятницу днем премьер-министр Чехии Богуслав Соботка обрушился с критикой на вице-премьера правительства и главу Министерства финансов Андрея Бабиша. Свое заявление Соботка сделал после заседания правления социал-демократической партии, председателем которой он является. Председатель правительства считает, что министр финансов умышленно затягивает с подготовкой законов и других нормативных актов, которые улучшили бы собираемость налогов. Также, по мнению Соботки, Бабиш использует принадлежащие ему средства массовой информации для давления на главу правительства. Андрей Бабиш, недавно пришедший в политику, владеет двумя ежедневными газетами Чехии. Сегодняшнее заявление председателя правительства является продолжением ссоры его партии и движения АНА, лидером которого является Бабиш. Эти две партии, а также христианские демократы, составляют правительственную коалицию. Однако в последние дни социал-демократы и представители АНА выступают с различными заявлениями и комментариями, резко критикуя друг друга. Некоторые аналитики считают, что если конфликт сторон продолжится, то правительство может распасться. Чешская почта перестала принимать все письма, бандероли и посылки на территорию Крыма. Пресс-служба почты сообщила, что это сделано по просьбе украинского партнера компании «Укрпочта», испытывающей проблемы с доставкой любой корреспонденции на территорию полуострова, аннексированного Россией. С просьбой приостановить доставку писем и посылок в Крым украинская сторона обратилась ко всем странам мира. Также «Укрпочта» сделала специальное заявление во Всемирный почтовый союз. В нем она просит помочь решить сложившуюся проблему. Представители чешской почты сказали, что они не могут предлагать своим клиентам услуги, исполнение которых маловероятно и не гарантировано, поэтому в ближайшее время корреспонденция в Крым доставляться не будет. В Чехии поставлен новый рекорд 2014 года по сумме выигранной в национальную лотерею «Спортка». Житель города Острава сделал ставку около 7 евро и в результате выиграл примерно 4 миллиона евро. Как сообщили представители компании, проводящей лотерею, победивший пока не пришел ни один из офисов компании и не попросил выплатить ему деньги. Скорее всего, человек еще не проверил цифры счастливого билета и не в курсе, что со среды, это день, когда была проведена лотерея, он является миллионером. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
Продолжаем нашу программу. Чешская ассоциация экспортеров тревожится, как аукнется кризис Чехии. Цыганский язык в чешских школах – за и против. В рубрике «По вашим письмам» мы ответим на вопрос о стоимости студенческой жизни в Чехии. В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Оставайтесь на волнах. Радио Прага. Тысячи чехов, занятых в машиностроительной отрасли, оказались бы под угрозой потери работы в результате политического кризиса на Украине, утверждает Чешская ассоциация экспортеров. Предприятия, чья продукция идет на экспорт, обеспокоены не только санкциями против России, но и нестабильной ситуацией на Украине. Подробнее об этом Ася Чеканова.
У машиностроительной компании ЗВУ ПОТЭС из города Градец-Кралово из-за последних событий подвис в воздухе контракт с украинскими партнерами на поставку химического оборудования. Его стоимость 27 миллионов крон, это почти миллион евро. Проблема в том, что экспортная гарантийная и страховая компания Чехии перестала страховать экспортные поставки на Украину.
Также про нас в эту хвилю наивысшие проблемы, которые мы имеем с реализацией.
Самые большие проблемы у нас с финансированием этого заказа. Банки, которые мы предлагаем украинским партнерам, неприемлемы для них, а банки, которые предлагают они, не подходят нам.
Не сол акцептовательны про не, а банки, которые они нам набизи, так не сол акцептовательны про наши банки.
Говорит торговый директор компании Мартин Коваш, который не исключает, что заказ может сорваться. Еще большими потерями компании грозят возможные санкции против России, куда ЗВУ ПОТЭС поставляет 10% своей продукции.
Это огромный рынок, где мы имеем спусту активит.
Это огромный рынок, на котором мы работаем по многим направлениям. С пивзаводами поставляем химическое оборудование. Если этот рынок для нас закроется, то будут проблемы.
Химических аппаратов и так далее. А покуда этот рынок в подстате узаврем, так это проблем.
В прошлом году чешские компании вывезли в Россию продукции на 115 миллиардов крон, 4 миллиарда евро, что составляет 3,7% от всего объема чешского экспорта. Для сравнения, в Германию рынок сбыта номер один, Чехия вывозит более 30% своей экспортной продукции. Тем не менее, если в отношении России действительно будут введены санкции, тысячи рабочих мест в чешском машиностроении могли бы оказаться под угрозой. Как заявил зампредседателя Чешской ассоциации экспортеров Отто Даник.
Мы выяснили, что на Россию, на промышленность и экспорт у нас работает 25 тысяч человек.
Компания «Атас Электромоторы Нахат», которую возглавляет Отто Даник, уже третий год подряд пытается выйти на рынок бывших стран СССР.
Наша компания не настолько зависима от российского рынка сбыта, поэтому санкции для нас большой угрозы не представляют. Но каждая потеря рынка сбыта неприятна, мы должны искать ему замену.
Говорит представитель Чешской ассоциации экспортеров.
Партия ТОП-09 предложила, пусть цыганские дети частично обучаются на своем языке, дабы на тернистом пути к знаниям был устранен языковой барьер. Только вот ведь не задача однозначно ответить на вопрос, является ли еще цыганский язык для подрастающих ромов родным и сколь велико число потенциальных его носителей, нельзя. ТОП-09 полагает, что обучение на цыганском языке помогло бы снизить количество детей цыганской национальности, определяемых в специальные школы, предназначенные в первую очередь для детей с отклонениями в развитии. Комиссии, ответственные за распределение детей из этого этнического меньшинства в учебное заведение, объясняли и нередко еще объясняют свое решение тем, что цыганские дети, дескать, являются трудновоспитуемыми и труднообучаемыми. Судя по беглому опросу, остальные политики готовы обсудить предложение ТОП-09. Некоторые из них, тем не менее, заранее предупреждают, что они не считают обучение цыганских детей в отдельных классах, как предлагает депутат от ТОП-09 Анна Путнова, целесообразным. Последняя убеждена в том, что использование цыганского языка в качестве вспомогательного средства в первом, втором, а может и в третьем классах школы помогло бы цыганским школьникам чувствовать себя за партами как дома. Депутат намеревается вынести тему в следующем месяце на обсуждение парламентского школьного комитета, возглавляемого Иржи Златушкой из движения «Оно». Златушка принадлежит к числу тех, кто не против обкатки этой идеи, хотя и сомневается в том, что школы в ближайшее время можно обеспечить достаточным количеством учителей, имеющих соответствующую квалификацию. А как смотрят на возможность нововведения опытные учителя?
Но по мне это вообще не смысл, потому что дети уж ромщину вообще не знают.
По моему мнению, это полная бессмыслица, потому что дети уже не знают цыганского языка, так как и их родители свой язык утратили. Я с этим не согласна.
Уж не умею ромский, так же с этим вообще не согласен.
сообщила учительница Ивана Фейкова из города Обрнице. Подтверждает слова коллеги и директор Обрницкой школы Владимир Шиман.
Я могу сослаться на накопленный опыт. Ромские дети, которые ходят в нашу школу, цыганским языком не владеют. Поэтому данное предложение является неприемлемым. Это был бы чужой для них язык. Я думаю, что такое новшество, ситуация, когда часть урока преподносилась бы на чешском языке, а другая часть на цыганском, скорее затруднила бы, а не упростила процесс обучения этих детей.
В одном языке, а другую часть в ином. Не видим это как изъединение.
Станислав Даниил из Общегосударственной ассоциации ромов не исключает возможности частичного использования цыганского языка в школах. Однако преподавание, к примеру, специализированных предметов на этом языке он не способен себе представить, что вполне естественно. Часть ромов высказывается за введение языка своих предков в школах. Министерство образования пока не взвешивает ни плюсы, ни минусы такого варианта, так как школы по своему усмотрению уже сейчас вправе предложить учащимся цыганский язык в качестве необязательного предмета. Замминистра образования Индрих Фрич придерживается мнения, что гораздо разумнее было бы мотивировать ромских школяров к тому, чтобы они постепенно приспособились к чешской языковой культуре.
«Я к вам пишу» – рубрика «По письмам радиослушателей».
Я надеюсь, что на волнах радио «Прага» с нами остались как те, кто активно нам пишут, то есть наши активные корреспонденты, так и те, кто пока не нашел для этого времени. С опозданием благодарим всех, кто порадовал женскую половину нашей редакции поздравлениями к 8 марта, а также за ответы на мартовские и апрельские вопросы месяца, отзывы и рапорты о приеме, позволяющие держать в курсе сотрудников нашей технической службы. Нам написал Юрий Зотов, который говорит о том, что он начал прослушивание передачи с рассказа о книге «Изгнанная смерть» Ирины Шикловой. «Знаете, — пишет Юрий Зотов, — я по-настоящему поражен столь тонким подходом к этой, возможно, самой главной теме в жизни каждого человека — тема жизни и смерти, отношение к смерти со всех сторон и, самое главное, нравственной стороны. Я сделал аудиозапись вашей радиопередачи, а потом заглянул на ваш веб-сайт и перечитал текст этой книги. Я обязательно расскажу об этой книге своим друзьям и дам им прослушать запись эфира вашей радиостанции. Спасибо. Уважаемый Юрий, и вам большое спасибо. Мы очень рады, что эта передача показалась вам ценной. Возможно, вас могла бы также заинтересовать наша рубрика под названием «Телесериал о смерти, вселяющий оптимизм» о серии документальных картин чешского режиссера-документалиста Вильяма Полтиковича, в основу которых легли также реальные истории и опыт людей, соприкоснувшихся с нею. Несколько наших корреспондентов, в одном случае вся семья, задали нам похожие вопросы. Это происходило на протяжении нескольких месяцев. Вопросы касались расходов на обучение и проживание учащихся высших учебных заведений в Чехии. Поэтому мы решили остановиться на этой теме немного подробнее. Согласно исследованию «Евростудент», результаты которого были опубликованы в ноябре прошлого года, расходы на жизнь и обучение студента общественных вузов в среднем в месяц в стране составляют 9 тысяч крон. В случае обучения в частных учебных заведениях сумма сия вырастает до 15 тысяч. Дороже всего студенческая жизнь обходится будущим юристам. Однако именно они чаще всего, еще не завершив своего образования, устраиваются на работу. Что касается размера финансовой суммы, на которую студенты ежемесячно полагаются, которая, ну, как бы реально присутствует в их кармане, 40% их располагает 10 тысячами крон. Примерно половину данной суммы студенты общественных школ способны заработать сами, а учащиеся частных вузов зарабатывают еще больше – 78% необходимой суммы. Оставшиеся деньги вузовцы получают либо от родителей, либо от партнера. Для более чем половины слушателей юридических и педагогических факультетов канал финансирования со стороны родителей, назовем его кранопроводом, в нашем случае крона, конечно, существует, перекрыт. Зато 80% будущих выпускников технических и художественных вузов и академий креативного такого, скажем, направления родители финансово опекают. Однако еще более подробно о расходах. Общие расходы студентов юридических школ вылетают в копеечку или в крону, в 12 тысяч крон обходится содержание, а обучение в 10 тысяч за один семестр. Две трети будущих законников поэтому, как мы уже говорили ранее, регулярно подрабатывают. Студенты технических специальностей тратят меньше – 8 тысяч на прожитье и 2 тысячи на семестральную оплату за обучение. Техники меньше остальных, как оказалось, напрягаются, совмещая свою учебу с работой. 40% учащихся технических вузов не подрабатывают даже временно. Интересно также, что при выборе вуза, как говорят сами студенты, финансовая доступность «Алма-Матер» не играла особой роли. Решающими были возможности трудоустройства в будущем и интерес к специальности. Исследование также показало, что большая часть потенциальных обладателей вузовских корочек в случае повторного выбора вновь приняла бы то же самое решение. Опрос касался и того, насколько высоко оценивают учащиеся уровень отечественных вузов. Надо сказать, что молодые люди довольны оборудованием вузов, подходов преподавателей и качеством обучения. Более критичными к уровню, предлагаемому чешскими институтами, однако, оказались студенты в рамках программы по обмену, побывавшие в зарубежье. По большей части за границу выезжают студенты, обучающиеся по магистерским программам. Четверть их либо уже побывала в партнерских заграничных вузах, либо собирается. Набраться опыта за рубежом планируют также 40% первокурсников и второкурсников младше 21 года. Опрос, в котором приняло участие 4660 чешских студентов, выявил, что 13% слушателей отягощены какими-либо проблемами со здоровьем. Особенно психические проблемы часто приводятся респондентами в качестве помехи учебе. А вот письмо Владимира Гудзенко из Подмосковья, города Луховицы. «Многоуважаемый Либор Кукол, дорогие чешские друзья! В настоящее время внимание всего мира сосредоточено на Украине, которая стала жертвой агрессии со стороны своей бывшей метрополии и которая продолжает ощущать угрозы своей безопасности, исходящие от ее восточного соседа. Вы много говорили уже об этом в передачах, которые в основном верно отражают непростую ситуацию вокруг революционной Украины. Я думаю, украинский народ достойным образом оценит солидарность и братскую поддержку правительства и народа Чехии. И, надеюсь, Украина станет надежным партнером и союзником Чехии в будущей свободной объединенной Европе. Однако сегодня мне бы хотелось сказать несколько слов на другую тему. В ответ на представленную вами книгу, уважаемый Либор. Это книга Иржи Ружика, в прошлом одного из руководителей чешских спецслужб, уже в посткоммунистической Чехии. Как я понял из написанной вами рецензии, других рецензий, обильно представленных в интернете, Ружик – это некий чешский Александр Куржаков, занявшийся писательством в угоду скучающим обывателям после увольнения с должности. Очень жаль, что и среди чехов находятся, извините, идиоты, обильно сглатывающие рассказываемую этим отставным чекистам развесистую клюкву, что его жалкую книжонку кто-то покупает и читает. Не знаю, может быть, в Чехии действительно такие книги нечасто появляются на прилавках книжных магазинов, однако в чекистской России подобные литературы они буквально забиты. Правда, это не только мемуары недобитых чекистов, но и всякие сочинения на тему победоносных войск российских оккупантов, всевозможные детективы и прочие книги, которые назвать литературой можно лишь с большой натяжкой. По-моему, американцев все-таки интересовало не участие саддамовцев в организации терактов 11 сентября, а наличие у иракского диктатора разработок ядерного оружия, баллистических ракет и другого стратегического оружия массового поражения. В настоящее время серьезные исследователи не сомневаются в том, что такое оружие у Хусейна все-таки было. Он получал его в свое время от бывшего СССР, а затем из России. Впоследствии заводы по производству такого оружия иракский диктатор перебазировал в соседнюю Сирию. И это одна из причин того, почему режим дамасского диктатора, убившего уже десятки тысяч своих сограждан с целью сохранить власть, так защищает российский правящий режим. Пока это недоказанное предположение, но оно, на мой взгляд, имеет под собой основание. А пока всего самого доброго вам и до новых встреч в вашем эфире. Что ж, уважаемый Владимир, вам ответит автор данной статьи Либор Кукол.
Уважаемый Владимир, мы писали информационную статью об упомянутой вами книге, не рецензию. То есть мы все-таки не ставим оценку качеству и достоверности изложенной в книге информации. Тем не менее, я боюсь, что я не могу согласиться с вами, с вашими словами, что в настоящее время серьезные исследователи не сомневаются в том, что оружие массового поражения у Саддама Хусейна все-таки было. По-моему, в Европе, да и в США сейчас как раз преобладает мнение, что доказательства наличия такого оружия, оставшие главным поводом для войны, предоставлены не были. Поэтому высказывания бывшего начальника чешских спецслужб представляют для нас с вами, то есть людей, недопущенных к секретной информации, на мой взгляд, любопытный камушек в пёстрой мозаике информации на данную тему.
Владимир Гудзенко также интересовался в данном письме, изданы ли в Чехии книги российского историка Виктора Суворова, опубликованы ли книги других бывших советских и российских шпионов, таких как Олег Антонович Гордеевский, «Следующая остановка – расстрел», изданы ли книги Александра Литвиенко, опубликованы на чешском языке книги КГБ в русской эмиграции, «Шпионская церковь» Константина Преображенского или «Огненные тропы» Бориса Перчаткина. Уважаемый Владимир, я интересовалась и выяснила следующее. Книги Виктора Суворова в Чехии издавались примерно с 1995 года. Последняя вышла в 2009 году, большинство в издательстве «Прага. Наше войско», то есть «Наше войско», да. Издание книги Александра Литвиенко вроде как готовилось, сведения эти из неподтвержденного источника. Однако на чешских книжных прилавках книга так и пока не появилась. Упоминание о переводе на чешский язык публикации Олега Гордеевского мне найти не удалось. Невостребованное у чешских издательств и сочинение Константина Преображенского. Ну, на сегодня это все, наше время истекло, и даже более того, мы захватили, скажем так, непредусмотренное эфирное время. Я с вами прощаюсь, и мы будем ждать вновь ваших отзывов и писем. Всего вам самого доброго! Пишите нам по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Своевременную, как мы надеемся, и разностороннюю информацию о Чехии вы найдете в нашем архиве на сайте www.radio.cz. Благополучного завершения рабочей недели и всего самого доброго из Праги вам желает Ларета Вашкова.